вечер, друзья. Вот и проводили мы октябрь. Захлопнулась за ним дверца, из-за которой возврату нет. Темнеет нынче природа, и от этого на душе становится как-то смутно и сонливо. С тех пор, как довелось мне провести 4 месяца в заполярной ночи на базе подлодок Северного флота, я темноту эту недолюбливаю. Да и не только я. У многих затяжными зимними ночами подступает к сердцу безотчетная тоска. Животный мир вот как-то приспособился. Одни мигрируют на юг, другие вообще ежегодно эмигрируют за границу. А те, которые остаются, например, медведь, на всю зиму заваливаются спать. И вот если покопаться поглубже, у многих обнаружим эти медвежьи свойства. Думается, что, быть может, даже человек произошел не от обезьяны, а от медведя. Насчет за границей я, правда, не уверен. Но вот, скажем, где-нибудь на Урале или в Сибири обезьяны отродясь не водились. А медведи до сих пор есть. Медведь — животное умное. На задних лапах ходит. На велосипеде кататься его можно научить. Тем более и по масти все выходит. Блондины — северные народы. От белого медведя произошли. Брюнеты — от бурого. Может, эволюционная наука еще до этого не дошла, но кто знает. Ведь еще на моей памяти в период борьбы с морганизмом-вейсманизмом немало было открыто в ней чудес. Открыто, а потом без шума и закрыто. Но мы, начав разговор с темноты, закончим его на светлой ноте. Обратимся мысленно к Фолклендским островам, которые хоть и далеки, а наши. А на Фолклендах, братцы, вовсю бушует весна, и через месяц начнутся белые ночи. Сегодня мы закончим рассказ о группе Suzy and the Banshees, но сначала очередной выпуск «Рок-хроники». Ноября 1967 года английская группа The Move предстала перед судом. В суд на них подал тогдашний премьер-министр Гарольд Вильсон. Дело в том, что для рекламы своей одиночной пластинки под названием Flowers in the Rain, цветы под дождем, группа выпустила открытку, на которой к голому телу какого-то мужчины была прилеплена голова британского премьера. В суде группа дело проиграла, и по его решению все эти рекламные открытки пришлось уничтожать. 3 ноября 1948 года день рождения шотландской певицы Лулу, урожденной Марии Лоури. Она родилась в Глазго. 3 ноября 1954 года день рождения певца Адама Анта, урожденного Стюарта Годдарда. И 3 ноября 1962 года в городе Кингстоне на Ямайке родился поп-певец Мэрилин, урожденный Питер Робинсон. 4 ноября 1956 года – день рождения гитариста Джеймса Ханнимана Скотта, ныне покойного, в прошлом участника группы Pretenders, притворщики. 4 ноября 1976 года, 10 лет назад, состоялась британская премьера фильма Led Zeppelin под названием «The Song Remains the Same». 5 ноября 1943 году – день рождения Стива Миллера. Он родился в Милуоке, штат Висконсин. А в этот же день, в 1943 году, в штате Альбера, родилась певица Джонни Митчелл, урожденная Роберта Андерсон. Она родилась в Канаде. 8 ноября 1946 года в Бирмингеме родился Рой Вуд, гитарист из Rolling Stones. И, наконец, 8 ноября 1971 года, 15 лет назад, была выпущена пластинка «Zosso» или «Led Zeppelin 4», на которой была известная композиция «Stairway to Heaven» — «Лестница в небо». Из последних новостей. Минувшим летом мы передавали об организованном в Лондоне на Клэпхамской поляне митинга под названием «Артисты против апартеида», на который собрались десятки тысяч. На этой неделе музыкальная печать сообщает, что Джерри Даммерс, организатор этого события, вынужден к своему неудобству признаться, что несмотря на сбор средств на этом митинге, движение против апартеида потеряло на этом событии 25 тысяч фунтов стерлингов, и деньги эти надо теперь каким-то образом возмещать. Мы решили не брать плату за вход на концерт, мы старались обойтись минимальным количеством оборудования, сказал Даммерс, и тем не менее влезли в долги. Событие это было снято на пленку, мы надеемся когда-нибудь продать видеоправа, но когда это произойдет, неизвестно, деньги же нужны сейчас. Джерри Даммерс через газеты обращается ко всем побывавшим на концерте, присылать денежные пожертвования, причем, как он выразился, в фунтах, а не в пенсах. Мелоди Мейкер пишет, что в конце ноября в Лондон приезжает на гастроли нигерийский саксофонист Фела Кути, который недавно был освобожден из тюрьмы. Фела Кути отсидел год из положенных ему четырех. Срок он получил за незаконный провоз валюты за границу. Однако теперь судья признался, что действовал под давлением тогдашнего военного диктатора генерала Бухарта, ныне свергнутого. Газета пишет, что Фела Кути приезжает с оркестром из 35 человек. Причем 5 участниц этого оркестра – официальные жены Фела Кути. Остальные, любящие его супруги, остались дома в Нигерии. Мелоди Мейкер пишет, что гитарист Дэнни Лейн, в прошлом участник групп Moody Blues и Wings, организует нынче группу вместе с бывшим участником Rolling Stones Миком Тейлором. Как пишет газета, делается это для того, чтобы рассчитаться с налоговой инспекцией, которой Дэнни Лейн задолжал 53 тысячи фунтов. По налогу можно догадаться и о доходе. Певец и сочинитель Марк Алмонд, в прошлом участник группы Soft Cell, публично раскритиковал дирекцию молодежного радио BBC «Радио 1» за то, что она издала распоряжение не играть по радио его новую одиночную пластинку «Ruby Red» — «Рубиново-красный». Дело в том, что Марк Алмонд своих личных наклонностей не скрывает и бравирует в песнях своей голубизной. Из-за этой-то сомнительности содержания все и началось. Но Марк Алмонд с этим не согласен. «Стихи к песне, — говорит он, — это повод, придирка. На самом деле я им пришелся не по вкусу. У меня, видите ли, сомнительная репутация, и я вредно влияю на молодежь. Что ж, я этого не отрицаю, но я как касторовое масло. Неприятно пить, да надо. Явно, что им не нравится поп-музыка с перчиком, с ярким цветом, с добавкой безобразия, с элементом балагана». «Что ж, дорогие слушатели, — сказал Марк Алмонд, — быть может, эти бесцветные музыкальные обои, передающиеся по радио BBC 1, придутся вам по вкусу». Мелоди Мейкер сообщает, что недавно среди 24 тысяч английских студентов был проведен опрос назвать 50 самых любимых пластинок всех времен и народов. И что же вы думаете? На первое место вышла песня Led Zeppelin «Лестница в небо». Ей на этой неделе как раз исполняется 15 лет. На второе — группа Queen с композицией «Цыганская рапсодия». На третьем — Dire Straits с песней «Ромео и Джульетта». Затем идет англичанин Джерри Раферти с песней «Baker Street». На пятом месте группа Genesis с песней «Supper is ready» — «Ужин готов». На шестом — снова Dire Straits. Затем идут Саймон и Гарфанкел, группа Jam, Meatloaf. И на десятом месте группа Lynyrd Skynyrd. Противно. Честное слово, противно, не выдерживает в сердцах журналист Мелоди Мейкер. На этом мы выпуск «Рок-хроники» заканчиваем. Переходим к рассказу о группе «Suzy and the Banshees», о певице Сьюзи и неизменно сопутствующих ей сказочных привидениях плакальщица. Thank you. Saturday Sunrest, волнение, запись 86 года, композиция взята с пластинки Tinderbox. В феврале 79 года газета Sounds опубликовала анкеты ежегодного опроса своих читателей, и несмотря на то, что к тому времени в свет вышло всего лишь две одиночных пластинки группы и один ее альбом, Suzy and the Banshees вышли на второе место среди лучших групп года, а сама Suzy на второе место среди певиц. Под такой успех критикам пришлось подводить теоретическую базу. Если бы Ингмар Бергман выпускал пластинки, написал критик газеты New Musical Express, он звучал бы именно так. Весной 79 года группа приступила к записи второго альбома, продюсером которого стал американец Майк Ставро, некогда работавший с Марком Боланом и группой Тиранозаурус Рекс. Ставро работал медленно, подолгу, многозначительно раздумывал над ручками, и в группе копилось нетерпеливое раздражение. Трения существовали не только, так сказать, внешние, но и внутренние. Гитарист Джон Маккей, барабанщик Кенни Моррис пришли в группу из художественного училища. Они считали себя людьми подкованными и не только любили поговорить, как говорится, за искусство, но на интервью с журналистами зачастую брали на себя роль идеологов, поясняя музыкальным репортерам сокрытые тайны творческой философии группы. Suzy and the Banshees управлялись на строго демократических началах. И несмотря на то, что почти все песни писались Suzy и басистом Стивом Севериным, авторство их неизменно приписывалось всем четырем участникам. В практическом смысле это означало, что авторские поступления от проигрывания пластинок по радио, телевидению, вообще от любого использования музыки группы, поступали всем поровну. И тем не менее, несмотря на такое равенство, в группе назревал раскол. Причины этого лучше всего, пожалуй, поясняет сама Suzy. «Основные проблемы наши с Джоном и Кенни, — вспоминает она, — происходили из-за так называемого искусства. Они без конца разглагольствовали: искусство то, искусство сё. Против этого искусства в искусстве я и была настроена, слишком уж много философствования. Я придумала для них глупую отговорку. Искусство — понятие ретроспективное». Сама я в это не верила, но в спорах доводом этим часто пользовалась. На него у них не было ответа. Барабанщик Кенни считал себя тонким артистом, а тут еще подруга его Линда. История эта, в общем, старая, но она повторяется снова и снова. Как только у музыканта заводится постоянная девушка, она начинает напевать ему, что он самый лучший, что без него группа ничто и так далее. Мне казалось, что я смогу предотвратить неприятности, но казалось, что я была не права. Итак, трения эти усугубились во время записи второго альбома под названием «Join Hands» — «Возьмемся за руки». Дело дошло до того, что начали подумывать о замене гитариста и барабанщика. Однако с выходом в свет нового альбома на сентябрь-октябрь 79 года были запланированы гастроли, которые, как обычно, финансировали и организовывали сами. Кроме того, на весну 80-го были уже получены предложения ехать с группой Roxy Music в Соединенные Штаты, в Канаду, затем в Японию, Австралию, короче, о замене музыкантов и речи быть не могло. Ограничились тем, что поговорили на чистоту, выяснили отношения, и 7 сентября группа начала гастроли с выступления в Белфасте.
Crazy, the strawberry girl, crazy, but not.
Кристина, запись 80-го года. После Белфаста поехали в Шотландию, в город Абердин. Поскольку второй альбом официально уже вышел и продавался в магазинах, то решено было участвовать во встречах с публикой, то есть выезжать в крупные магазины и давать автографы на пластинках. Решено это было, однако, не единодушно, а лишь большинством голосов. «За» высказались сама Сьюзи, Стив Северен и менеджер Нильс Стивенсон. «Против» гитарист и барабанщик Кенни и Джон. Однако, подчинившись, они нехотя пришли в пластиночный магазин в Абердине, но подписывать пластинки отказались, вообще вели себя вызывающе, снимали альбом «Возьмемся за руки» из проигрывателя в магазине, раздавали магазинные пластинки бесплатно. Разозленная Сьюзи не выдержала и толкнула гитариста, после чего Джон и Кенни покинули магазин, поехали в гостиницу, собрали свои вещи, вызвали такси и укатили в неизвестном направлении, как выяснилось впоследствии, на вокзал, чтобы уехать на поезде в Лондон. От группы Сьюзи энд Баншиз осталась ровно половина. Сыгран был один концерт, оставалось еще 23. В организацию этой поездки вложено было 47 тысяч фунтов коллективных денег. Все до последней копейки. Отмен гастролей грозил бы полным финансовым банкротством. В первом отделении концерта «Баншиз» выступала группа «The Cure». Оттуда позаимствовали гитариста Роберта Смита. Барабанщик по имени Баджи прибыл на выручку из панк-группы «The Slits». Через 9 дней программа была вновь отрепетирована, и эти 9 дней концертных неустоек обошлись группе в 5000 фунтов, что в конце концов было не так уж плохо. Но не успели спасти гастроли от одной напасти, как пришла другая. В начале октября заболела Сьюзи. Как выяснилось впоследствии, заболела она гепатитом. Но, несмотря на болезненное свое состояние, дотянула гастроли до конца и свалилась лишь после последнего концерта 15 октября. Оставшееся время года ушло на поправку здоровья, на работу над новым материалом и на поиски музыкантов. Трудность была в том, что в такую новаторскую группу годился далеко не всякий. С одной стороны, нужны были единомышленники, люди новейшей формации, а с другой стороны, музыканты с опытом и профессиональными навыками. К счастью, барабанщик Баджи по окончанию гастролей заявил, что ему настолько понравилось играть группой, что он свой старый коллектив The Slits оставляет и переходит к Сьюзи энд Баншиз. С гитаристом дело оказалось сложнее. Прослушивали по 25 человек в неделю. Обращались за помощью ко всем знакомым в музыкальном мире, но найти так никого и не могли. Тем временем на записи начали приглашать разных гитаристов. Одним из таких стал Джон МакГеок из группы Magazine, журнал. По стилю он вписывался, но, во-первых, у него не было намерения покидать свою группу, во-вторых, он был на контракте с фирмой Virgin, и по этому контракту даже не имел права записываться с другими коллективами. Так что его участие в третьей пластинке под названием «Калейдоскоп» осталось официально необъявленным. базиса Бестейка из лестницы, запись 79-го года. Итак, гитарист Джон МакГеок продолжал играть с группой, постепенно в нее вырастал и к 81-му году врос в нее окончательно. Четвертую пластинку под названием «Джу-Джу» записывали весной, и в июле она вышла в свет. Идея пластинки появилась после телевизионной программы, в которой показывался рост различных религиозных культов, как в Европе, так и в Америке. Этот интерес к черной и белой магии Сьюзи интерпретировала как естественное стремление людей к мистике, к тайне, к тем элементам, которые исчезли из жизни человека с исчезновением из его окружения диких зверей и отдалением от пульса природы. В 1981 году группа выпустила сборную пластинку из всех своих песен, выходивших отдельными 45-ками. Параллельно с этим вышел видеофильм, составленный из всех отснятых видеороликов. Кроме того, начиная с того же 1981 года, Сьюзи и барабанщик Баджи вдвоем выпустили две пластинки под названием «Creatures» — «Твари». Вернее, так назывались не пластинки, а дуэт из Баджи и Сьюзи. Но основная бригада, группа Сьюзи and the Banshees, регулярно выдавали продукцию на гора. Пластинка «The Kiss in a Dream House» — «Поцелуй в доме мечте» — вышел в 1982 году, альбом «Ноктюрн» — в 1983, пластинка «Хаина, гиена» — в 1984 и последний альбом «Тиндбокс» — «Трутница» — вышел в этом, в 1986. Сьюзи and the Banshees написал в ноябре 1981 года рок-журналист Пол Морли: «На кошмарной грани нашего безопасного, защищенного мира стремятся к разрушению правил логики, пространства и времени. Принимая, используя и искажая универсальное тщеславие поп-музыки, ее глубину и ее никчемность, они стремились к тому, чтобы исторгнуть из фактов жизни, исторгнуть из собственных фантазий смысл важных для себя вещей». Конец цитаты. Можно было бы еще более нагнать помпезности и еще больше накалить обстановку подобным критическим словотворчеством. Но надо помнить, товарищи, что попытку выразить музыку словами можно уподобить лишь попытке выразить слова музыкой. Эти две прямые могут подходить друг к другу как угодно близко, но с моей точки зрения не пересекаются никогда. Или, выражаясь диалектически, в данном случае музыка для нас первична, а критика вторична. Музыка вызывает у нас чувства, которые словами не выразишь. Хотя бы потому, что такие слова говорить по радио не всегда прилично. Вот с этим, дорогие друзья, я вас сегодня и оставлю. Прощаюсь с вами до следующей недели, когда в пятницу, в обычный для нас полночный час, сквозь бодрые звуки соседних станций, быть может, пробьется наш тихий, но настойчивый голос. Счастливо вам, ребята!
Сева, сева на огороде, город Лондон видящий. Thank you.
Thank you.